Он был все такой же, каким я впервые увидел его почти четверть века назад. Маленькая, совершенно лысая, как воздушный шарик, голова на длинной складчатой шее игуаны. Огромные черные глаза, сплошной зрачок без радужки, распущенный рот и беспорядочно клацающие искусственные челюсти, как бы живущие самостоятельной жизнью, и плавные движения дирижера и резкий высокий голос человека, равнодушного к мнению окружающих. И старомодный, начало века, наверное, костюмчик с коротковатыми рукавами, из-под которых выползали ослепительные манжеты. Мне он казался пришельцем из невообразимо далекого хрестоматийного прошлого. Невозможно было представить себе, что энергичные, задорные, бодрящие песни, которые певали, да и сейчас еще поют на демонстрациях и студенческих вечеринках со времен коллективизации, написаны на стихи этого реликта. Я сидел, одним глазом поглядывая в раскрытого на середине Холобуева, а другим на дверь в холл, откуда пора было уже появиться Рите. А Аполлон Аполлонович, покровительственно наблюдая, как молоденькая родственница управляется с бифштексом и поминутно элегантными щелчками загоняя в рукав непослушную манжету, исполнял под аккомпанемент беспорядочно клацающих челюстей очередной свой устный мемуар. Этих мемуаров за истекшие десятилетия я наслушался предостаточно, и поэтому сейчас лишь узловые моменты рассеянно отмечало мое привычное ухо. Вот Владимир Владимирович и странные его отношения с Осей. Вот Борис Леонидович промелькнул, сказал что-то забавное и сменился тут же Александром Александровичем, совсем уже больным за день до кончины. А вот и Алексей Николаевич. И, конечно же, их сиятельство уехали в ЦК. Самуил Яковлевич, Корней Иванович. Веня появился у Алексея Максимовича совсем молодой и очень заносчивый. А Исаак Эммануилович вступил на последнюю свою короткую дорогу. А как придет время уколы делать, так представь себе, душа моя, все писатели в рассыпную за кусты в лес, а сестры со шприцами наготове. За ними, и только Миша грустно так стоит у больничного окна и говорит, бывало, побежали в лес по ягодицы. Константин Сергеевич, ох, заберут вас когда-нибудь в ГУМ, Владимир Иванович. Александр Сергеевич, тут я вздрогнул, Виссарион Григорьевич с сыном своим Иосифом. Я посмотрел на Аполлона Аполлоновича, он был неиссякаем. Родственница, впрочем, оставалась к этому уникальному потоку информации вполне равнодушной. Я не исключал, конечно, что она, как и я, слышала все это далеко не впервые. И тут Аполлон Аполлоныч сказал весело. «А вот и Михаил Афанасьевич собственной персоной. Comment ça va, Мишель?» Я взглянул. В одну зимнюю ночь 41-го года, когда я во время воздушной тревоги возвращался домой из гранатных мастерских, бомба попала в деревянный дом у меня за спиной. Меня подняло в воздух, плавно перенесло через железные пики садовой ограды и аккуратно положило на обе лопатки в глубокий сугроб. Я лицом к черному небу лежал и с тупым изумлением глядел, как медленно и важно, подобно кораблям, проплывают надо мной горящие бревна. И вот с таким же тупым изумлением глядел я теперь, как со стороны холла, наискосок через ресторан, идет Михаил Афанасьевич, мой невеселый вчерашний знакомец, только без синего лабораторного халата, а в остальном в точности такой же и даже в том же самом сером костюме. Я видел, как шевельнулись его губы, он что-то ответил Аполлону Аполлоновичу, а меня не заметил или не узнал, и прошел мимо к выходу в вестибюль старой княгини. И когда он скрылся за дверью, в мертвой тишине, какая бывает после страшного взрыва, скрипучий голос Аполлона Аполлоновича произнес то ли торжественно, то ли доверительно. «В библиотеку пошел? Или в партком? А я ведь, оказывается, уже стоял, готовый бежать за ним следом. Были у меня к нему вопросы? Да, были, конечно». Хотел я спросить у него совета, Безусловно, разумеется. Все то, о чем догадался я сегодняшним горьким утром, поднялось вдруг во мне снова, как ядовитое варево в ведьмином горшке. И необходимо стало мне узнать, правильно ли я его давеча понял. И если правильно, то что мне теперь с этим пониманием делать? Уже только ради этого стоило бежать за ним. Но не это было главное. Я осознал вдруг, кто он, мой невеселый знакомец с банной. Какой он такой, Михаил Афанасьевич? Теперь это казалось мне столь же очевидным, сколь и невероятным. Эта встреча была достойным завершением моей бездарно-фантасмагорической недели, на протяжении которой тот, кому надлежит ведать моей судьбой, распустил передо мной целый веер возможностей, ни одну из которых я не сумел или не захотел осуществить, и все это прошло, как вода сквозь песок, не оставив ничего, кроме грязноватой пенки филистерского облегчения. И теперь вот последняя возможность, самая, может быть, невероятная, и пусть она ничего не обещает мне поверх моего привычного бутерброда с маслом, но если я и ее сейчас упущу, пожертвую ею ради солянки с маслинами или даже ради душистой моей Риты, тогда ничего у меня не останется, и незачем мне будет более раскрывать мою синюю папку. Как во сне услышал я брюзгливое барственное блеяние. Или я великий русский писатель, или я буду есть эту лапшу. И как во сне, повернувши голову, увидел я над дымящейся тарелкой полное длинное лицо с брюзгливо отвисшей губой, сейчас же скрывшееся от меня за согбенной спиной официанта. И тут уже совершенно наяву увидел я в дверях холла остановившуюся Риту в любимом моем песочного цвета костюме, и глаз уколол мне блеск сережки в ее ухе, когда она медленно поворачивала голову, отыскивая меня в зале. Но я трусливо спрятал глаза и, слегка согнувшись, торопливо побежал по ковровой дорожке прочь, туда, к той двери, за которой скрылся Михаил Афанасьевич. Горестно промелькнула в голове моей мысль, что вот опять я совершаю поступок, за который придется извиняться и оправдываться. Но я отогнал эту мысль, потому что все это будет потом, а сейчас мне предстояло нечто несоизмеримо более важное. В парткоме Михаила Афанасьевича не оказалось. Таточка там грохотала на своей машинке, а рядом с нею, развалившись в кресле и освободив от пиджака округлое литое брюшко, восседал красноносый и красногубый и вообще румяный сатир. И с выражением, будто на трибуне стоя, диктовал ей по бумажке. И с абстракционизмом в литературе мы должны бороться и будем бороться так же непримиримо, как с абстракционизмом в живописи, в скульптуре, в архитектуре. «И в животноводстве!» — проорал я, чтобы остановить его. Он остановился, явно ослепленный новым поворотом темы, а я быстро спросил таточку: «Михаил Афанасьевич сейчас не заходил?» «Нет», — отозвалась она, не переставая грохотать. «Его сегодня не будет». И требовательно обратилась к сатиру. «В архитектуре и в животноводстве дальше...» Я нашел Михаила Афанасьевича в журнальном зале, где он сидел в полном одиночестве и внимательно читал последний номер ежеквартального надзирателя. Тот самый, с повестью Вали Демченко, искромсанной, изрезанной, трижды ампутированной, но все-таки живой, непобедимо вызывающе живой. Я приблизился и остановился, не зная, что сказать и как начать. Ощущение нелепости происходящего вдруг овладело мной. Я смешался, я готов был уже уйти, но тут он опустил журнал, взглянул на меня вопросительно и сразу же улыбнулся. «А, Феликс Александрович», — произнес он своим тихим, ровным голосом. «Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. Вот как раз свободный стул». «Это из Чапика?» — спросил я, послушно усаживаясь. «Нет, это из Гашика». «Так чем я могу служить вам, Феликс Александрович?» «Я вижу, вы очень хорошо знаете литературу». «Более того, литературу я очень люблю. Хорошую литературу». «А когда у вас возникает сомнение, Хорошая ли она? Вы суете ее в свою машину?»
«Помилуйте, Феликс Александрович,
мне это как-то даже и не к лицу. Впрочем, я сам виноват. Я оговорился, прошу прощения. Конечно же, литература не бывает плохой или хорошей. Литература бывает только хорошей, а все прочее следовало бы назвать макулатурой. Вот-вот, — подхватил я, продолжая напирать в каком-то горестном отчаянии. Свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая». Он закрыл журнал, заложивший его, однако, пальцем, и некоторое время молча смотрел на меня. А я смотрел на него и поражался сходству с портретом в коричневом томике и поражался, что за 3 месяца никто из наших пустобрехов не узнал его. И сам я умудрился не узнать его с первого взгляда там, на Банной. «Феликс Александрович», — сказал он наконец, — «я вижу, вы принимаете меня за кого-то другого. Я даже догадываюсь, за кого». «Позвольте, позвольте», — вскричал я горячо, потому что эта его попытка уклониться разочаровала и даже оскорбила меня. «Ведь не станете же вы отрицать?» «Именно стану», — произнес он, наклоняясь ко мне. «Меня действительно зовут Михаил Афанасьевич. И говорят, что я действительно похож. Но посудите сами, как я могу быть им? Мертвые умирают навсегда, Феликс Александрович. Это так же верно, как и то, что рукописи сгорают дотла. Сколько бы он ни утверждал обратное». Я чувствовал, что пот заливает мне лицо. Я торопливо вытащил платок и утерся. Голова у меня шла кругом, в ушах звенело, видимо, давление подскочило неумеренно, и я опять чувствовал себя как во сне. «Однако давайте, наконец, приступим к вашему делу», — продолжал он и вынул палец из журнала, а журнал положил на диван рядом с собой. «Вы, как и следовало ожидать, совершенно правильно догадались, что машина моя определяет не абсолютную художественную ценность произведения, а всего лишь судьбу его в исторически обозримом времени». Я кивнул, снова и снова протирая заливаемые потом глаза. «Догадавшись, вы оказались перед вопросом, стоит ли рискнуть и передать мне на анализ вашу синюю папку?» Я снова кивнул.